Так превратите недостаток в фишку, как Лао Цзы внушал своим сынам. Это из моей пьесы, которую я, может, когда-нибудь допишу.
И мы обязательно об этом поговорим. Всем салют, царское телевидение, Свят Павлов, Эдвард Чесноков, мы в прямом эфире. И, наверное, мы начнем сразу с главной темы, со смены кремлевского дискурса, потому что войну в прямом эфире российской ксенофобии и мизогинии объявил Константин Эрнст и его музыкальная дирекция Первого канала. Об этом написала нам прямо и открыто. Такую осанну Первому каналу пропела «Новая газета». И в связи же с чем пропела «Новая газета» осанну Первого канала? Давно такого не было. А в связи с тем, что Гюльчехра Бабакулова вышла на свободу и теперь поедет на Евровидение, представляю. И зовут все-таки даму следующим образом, которая едет на Евровидение.
Начни сначала, блядь, опять какой-то брюф, я хуй с ним.
Так, секунду, у нас небольшие технические трудности. Сейчас мы прервемся и вернемся в эфир.
Я просто не ожидал. Я думал, меня в Москву пошлют. А мне очень хочется увидеть товарища Ленина.
А товарищ Ленин?
Прошу прощения, мы вернулись. Все хорошо, все хорошо, все работает. Итак, зовут нашу исполнительницу, вернее, не нашу, а также жизнскую националистку Манижа Сангин. Она едет представлять Россию на Евровидении. Ее выбрали не феминистки в Твиттере, ее выбрала не «Новая газета», ее выбрал не телеканал «Дождь», ее выбрал Константин Эрнст и Первый канал, центральная рупа государственной пропаганды.
Справедливости ради, Евровидением там занимался человек по фамилии Аксюта. Я не знаю, занимается ли он этим сейчас, но у каждой проблемы, как говорил Иосиф Виссарионович, есть своя фамилия. Но продолжим.
Давайте поговорим, кто же будет представлять Россию на Евровидении. Во-первых, начнем с того, что многие заранее, чтобы вот избежать всех вопросов, почему вы обсуждаете Евровидение, это же конкурс говно-попс-музыки, который никто не слушает, там цирк уродов, карликов, бородатых женщин. Я объясню, почему мы обсуждаем Евровидение, потому что Евровидение, в первую очередь, конечно, конкурс никакой не музыки. И не плохой, и не хороший, и преимущество, конечно, плохое, но это, в первую очередь, политический конкурс, на котором, да, побеждали бородатые женщины с леворадикальной повесточкой от Австрии, побеждали украинские и крымские националисты с радикально русофобскими
текстами. Да, Джамала там такая была про то, как в 44-м году за ней кто-то пришел, и хотя правила Евровидения запрещают политические высказывания, но это другое.
И Евровидение – это про политическое высказывание. В первую очередь.
Да.
И сейчас мы с Эдвардом поговорим, с каким же политическим высказыванием в этот раз едет Россия.
Да, наша Джамала, то есть я хотел сказать Манижа, себя последние года полтора позиционирует как защитница прав мигрантов. Ну, прежде всего, конечно, из Средней Азии. Вы знаете, я не поленился пообщаться со своим другом-мигрантом. У меня есть друг таджик,
лингвист.
Его зовут Ульмас. Да, он сказал мне, что о том, что оказывается какая-то таджикская девушка не ест, не пьет, защищает права таджикских мигрантов, он узнал сегодня от меня. То есть, конечно же, достижения нашей Манижи на этом поприще не следует преувеличивать. Но интересны детали. Интересна ее духовная эволюция от одного интервью к другому. Например, год назад, когда она была просто певицей, толкавшей леволиберальную фемповесточку, она дала интервью «Медузе» и сказала, как же ее угнетали в России. И после школы, это цитата, «угнетение продолжалось в троллейбусе». Запомним эту деталь. Потом, в ноябре прошлого года, я просто завершу, ее ООН, агентство по делам беженцев ООН, сделала послом доброй воли. Она дала еще одно интервью, на этот раз «Коммерсанту», и сказала, что после приезда в Россию, когда ей было 14 лет, они жили в одном и том же районе, Строгино. Теперь внимание, господа москвоведы, Павел Гнилорыбов, привет! Соотносим слова про троллейбус из первого интервью и слова про Строгино из второго интервью. Господа, Строгино нет троллейбуса, понимаете? И в этом националистическом троллейбусе, то есть вообще нет, там есть только трамваи, ближайший троллейбус за много километров. То есть в этом националистическом троллейбусе, которого нет в том районе, где она жила девочкой, ее угнетали. И я сейчас завершу уже первую часть своего спича. Потом она дала третье интервью РИА Новостям, где она сказала: «Ах, как же хорошо, что в России меня там приняли, обогрели и так далее. Но подождите, вы год назад рассказывали, как в России вас угнетали. Манижа, вы определитесь, вас угнетали или вас обогрели?»
Манижа рассказывает вообще прекрасную историю. На самом деле, начнем с того, кто она такая. То есть, да, изначально она была обычная эстрадная поп-певица, без всякого леворадикального и феминистского таджикского дискурса.
Ну, такая Бритни Спирс.
Да, которая выступала на ВК-фесте, выступала на подпевках у рэпера Хаски. При этом...
Рэпер Хаски нормальный мужик за Донбассом.
При этом она одевалась как рэперша, пела какую-то эстрадную второсортную дрянь. Она, в принципе, и сейчас ее поет, вот, но только уже с конкретным совершенно радикальным националистическим дискурсом таджикским. И до этого... Вот, Манижу включил, чтобы вы полюбовались на ее личико. Вот, роскошное, жирное личико. Вот.
Ох, бодипозитив.
Бодипозитивная. Мы будем рассуждать.
То есть, господи, она собрала абсолютно все штампы. Она бодипозитивщица, она мигрантка, она за ЛГБТ.
И до этого ничего этого не было, но в какой-то момент она выпускает клип «Мама». Клип «Мама» с совершенно радикальным феминистским посылом, борьба с мужчинами дома. Снимает грузинский режиссер. Снимает
в Грузии
снимает,
о том, при как этом в России угнетают женщин.
Да. В Грузии. И дальше там дальше публикуется фейковая статистика о убийстве там 500 миллионов женщин в секунду в России. Эту статистику мы разбирали на прошлом эфире, и, собственно, я рассказывал, откуда взялись все эти фейки. И при этом почему-то грузинский режиссер, таджикская певица в Тбилиси начинает бороться с домашним насилием в России. Это удивительная история, и вот ее взлет какой-то начинается с клипа «Мама». Вот, обсуждать художественные ценности клипа вообще очень сложно.
Да, там 2,5 миллиона просмотров в 10 раз меньше, чем средний клип «Шнура». Но это вообще не о
чем. В 100 раз меньше, чем клип, например, «Уна» группы Little Big, которая должна была поехать в прошлом году, которая действительно суперзвезды, российские суперзвезды, в том числе на Западе. Но вместо Little Big уедет вот это вот нечто.
Пока вы не ушли от клипа «Мама», там же о чем сюжет? Еще раз, клип снят в Грузии про то, как в России угнетают женщин. Значит, семья, такая девушка, мать ее и некий монстр их угнетает. И потом выясняется, что этот монстр – это глава семьи, то есть муж и отец. И потом, что самое интересное, это вот девочка лет 14, girl power такая классическая, наваливается на машину, вот этот монстр-ее отец стоит перед бампером, и этот, понимаете, машина, оказывается, не стоит на ручнике, она сдвигает машину, 14-летняя девочка, и машиной убивает вот этого вот монстра. То есть это, в принципе, даже вот не стёб, это бред какой-то, да.
И при этом...
Но это никого не волнует.
И при этом в интервью, которое вы как раз упомянули, к месту и «Коммерсанту», и до этого «Медузе», когда ее спрашивают корреспонденты, а вы сталкивались с домашним насилием, если вы так много о нем говорите, она не рассказывает ни одной истории про домашнее насилие из своей жизни. При этом вот, она вот начинает очень, говорить, что в Таджикистане к женщине относятся плохо, то, что в Таджикистане институализировано домашнее насилие, то, что в Таджикистане, вот она рассказывает историю буквально про своего дедушку, которому там чуть ли не продали его бабушку. И поэтому она дальше рассказывает...
И причем дедушка был любимым писателем Сталина.
Сталина.
Это буквально
уважаемый человек.
И то есть такая фем-сталинистка Манижа.
Фем-сталинистка Манижа рассказывает про дедушку, который купил ее бабушку. И При этом все эти истории к России не имеют никакого отношения.
Но. Этот писатель-сталинист оказался хорошим человеком, позволил бабушке, да, практически при Сталине, то есть сталинофеминизм такой, и позволил бабушке жить, развиваться, там, носить модную одежду и так далее.
И при этом многие, я читал много статей как раз про Манижа, была история про ее дедушку, это местная знаменитость, то ли таджикский, то ли персидский поэт, писатель, честь которого названа улица Душанбе. Про остальных родственников не было ничего в Википедии на ее странице. Но да, после того, как началась фем-история, как только началась клип-мама, фем-повесточка, геи, ЛГБТ, тут же появились строчки о том, что, оказывается, и бабушка, и прабабушка, и прадедушка были феминистами. У Манижи вот так.
Господи, вот. Как это замечательно.
Вся семья.
Но это, да, это еще не все. Манижа в одном интервью говорит, что она гордится своими корнями, что ее вот эти вот прародители относились к таджикской знати буквально. В другом интервью она говорит, что ее ДНК-анализ показал принадлежность к 32 национальностям. Так вы определитесь, Манижа, у вас древний род из таджикско-персидской знати или у вас 32 национальности? Это не пересекающиеся сущности.
Вот если вы хотите... И... Да, я сейчас напомню, да, друзья, то, что вы
просто
шлите нам донаты с вопросами, да, по поводу и Маниджи, и всех наших остальных тем. Царь.тв, в стрим, шлите донаты, ответим на все и расскажем. И продолжим рассказывать, что такое Маниджа, потому что это безумно интересно. У него совершенно безумное интервью, то есть... И самое важное, что он при этом думает о России, которая ее приютила. Я напомню, то, что Манижа родилась в 91 году, в 94 году она приехала в Строгино, в котором, как известно, нет троллейбуса, которым ее оскорбляли и унижали русские. Ну, то есть, да, воображаемый троллейбус есть. Три года она...
Да, такая, мифологический
троллейбус. Мифологический троллейбус такой. Троллейбус, который не существует. И дальше интересный вопрос. Вот Россия ее приютила, спасла ее от войны. Интересно, как же она, насколько она...
Дала ей бесплатное образование.
Бесплатное образование. Интересно, как же она относится к России? Я, чтобы ничего не врать, чтобы не сказали, вот опять все переврали злые русские консерваторы. Вот ее цитата буквально. Да. Я считаю, что Россия страна лицемерная. В России...
Да, из интервью «Медузы».
Да. В России ты всегда одно думаешь, другое говоришь, и это повелось с незапамятных времен. Ты вечно боишься сказать то, что думаешь, чтобы не потерять...
В 1937 году примерно так и было, тут я не спорю.
Да, но, видимо, Манижа переехала в Россию в 1937 году, да?
Да,
а не в 1994. Вот, что... и это еще не все, там цитат про Россию очень много. Россию, да, напомню, да, напомню, на Евровидении Манижа представляет именно Россию. Официально едет от Первого канала. Человек с какими взглядами едет. Дальше, еще раз про Россию. Когда ты живешь в стране, в стране это Россия имеется в виду, в которой у тебя нет прав, ты всегда живешь в страхе. Манижа живет в страхе в России.
Подождите, и при этом она в 15 лет получила золотой граммофон в России. Ее угнетали, она жила в страхе, в 15 лет она получила золотой граммофон. Господи, что у нее в голове?
А теперь про Таджикистан. Про Таджикистан. Она, да, честно признает то, что я никогда не получала поддержки от официальных представителей Таджикистана. Таджикистанской диаспоры тоже не получала. Ничего она Таджикистан не получила, да, кроме снаряда, который пролетел в ее дом, ее родителей. В 91 году прилетел снаряд, это единственное, что она получила от Таджикистана. Но тем не менее, чем занимается Манижа? Она живет в страхе в России, она ненавидит Россию, путешествует по воображаемому троллейбусу по Строгино и дальше...
Еще ездит в Лондон. Это же любая девчонка может вот так взять и поехать в Лондон, записать там альбом. Ну, отлично же. Просто невероятное угнетение.
И дальше Манижа нам рассказывает то, что так как она теперь официальный представитель ООН...
Посол доброй воли агентства по делам
мигрантов. Первый, кстати, на первый российский посол, между прочим. И она... требует, чтобы всем беженцам выдавали по телефону, потому что у беженцев нет телефона. Как так? Вот часто так бывает. Говорит, об этом я хотела сказать, нам нужно договариваться с компаниями, брендами, чтобы они выделили мобильные телефоны, планшеты выделили, все для беженцев.
А, она это про беженцев с Донбасса говорит? Нет. Там миллион человек сбежало. Нет. Убежало вынужденно, потому что их физически убивали. Она или про каких-то других?
Говорит про беженцев из Таджикистана. Угу. Из Таджикистана, который не дал ничего.
Из Средней Азии.
Более того,
она рассказывает. При этом, да. Понимаете, она виртуозно научилась транслировать ту повестку, которую от нее хотят. Тут я аплодирую, но в деталях. Манижа по-прежнему прокалывается. Например, в том же интервью она говорит, мне в Инстаграм часто пишут узбекские, киргизские, таджикские девушки о том, что их избивают мужья. Подождите, подождите, а кто же эти мужья, этих узбекских, таджикских и киргизских?
Наверное, русские фашисты исключительно.
Да, вот я только это хотел сказать. Да, как же страдают они от русских фашистов. Да, ну, конечно, надо что-то делать. Но, Свят, смотрите. Нам наши левые друзья говорят, вы к Маниже прицепились из-за ее национальности. Нет, самый результативный полководец Отечественной войны 12 года был Михаил Богданович Барклай де Толли.
Он не был таджиком,
насколько я помню. Ну, если уж говорить о людях из Азии и Закавказья, маршал Баграмян, пожалуйста, который восхищался русским солдатом.
Это все здорово, но писал, это не имеет никакого отношения к разговору о Маниже.
Я к тому, я согласен, я к тому, что если бы она, как Барклай де Толли или маршал Баграмян, говорила, вот я под русским флагом защищаю российские национальные интересы, русских защищаю там, допустим, хотя бы на Донбассе, я уж не говорю в Одессе, то да, мы бы сказали, отлично, но нет. А я вам скажу, сейчас у меня будет длинный спич, я сразу предупреждаю. Дорогая Манижа, вас ООН сделала ответственным по вопросам миграции, послом доброй воли. Вы в Инстаграме своем запостили трогательную фотку с африканской девочкой, я аплодирую, у меня слезы текут. Но понимаете, в чем дело? Я, Манижа, был в Африке, в нетуристической, в Сомалиленде. Я не знаю, позволяют ли ваши интеллектуальные способности найти Сомалиленд на карте мира, но это страна, где после того, как в конце 80-х годов сомалийцы из Могадиша устроили геноцид и убили 100 тысяч человек просто за то, что они принадлежали к народности Исаак, провозгласила независимость в 91-м.
Сейчас как здесь зелененькое появится.
А все, мы снова в эфире.
И в Сомалиленде, Манижа, не могут купить лекарства больным детям просто из-за того, что из-за факта непризнанности этой страны международные переводы туда не доходят. Манижа, если вы действительно за мигрантов, за беженцев, за мусульман, за африканцев, за детей, вам слабо встать и сказать, я посол доброй воли ООН, я требую, чтобы международное сообщество спасло детей Сомалиленда и признало Сомалиленд, который существует дольше, чем Словакия и Словения. Нет, конечно нет, потому что Foreign Office в Лондоне и Госдеп на Потамаке не признают Сомалиленд. А если они признают, то, конечно, вы тут же прыгнете на паровоз и скажете, я за Сомалиленд. Вот за это, Манижа, за это ваше адовое лицемерие мы вас не любим. А знаете почему? Вы назвали Россию лицемерной страной. И при этом у вас университетская степень психолога, если я ничего не путаю. Вы знаете, в психологии, Манижа, есть такой феномен проекция, когда вы на своих воображаемых оппонентов проецируете ваши личные проблемы и недостатки. Поэтому, Манижа, когда вы называете Россию лицемерной страной, вы делаете психологическую проекцию своих особенностей на других.
Прекрасный спич по поводу Сомалиленда. Меня чуть не пробило на слезу, но я хотел бы сказать еще немного о другом. Вот, наверное. Знаете, Эдвард, мне кажется, мы присутствуем при большом идейном развороте дискурса, причем дискурса государственного. Если в основе государственного дискурса РФ раньше лежала то, что вот там, да, мигранты это трудолюбивые люди, которые приезжают сюда работать, чернорабочими, то, что им нужно помочь, то, что вот они никого...
Да, я ровно то же самое
говорю. Да, 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 неудивительно, конечно. Вот, то теперь же все, теперь трудолюбивые мигранты заканчиваются, теперь мигранты приезжают нас учить жизни. Нас учить жизни, как общаться с женщинами, учить жизни, как относиться к ЛГБТ, учить жизни, как относиться к другим нацменьшинствам, просто нас учить жизни. И не просто мигранты из Норвегии или Швеции, не мигранты из Германии, не мигранты из Франции и даже не из Соединенных Штатов Америки, а мигранты из Таджикистана, где совсем недавно, буквально вот... каких-то 10, 15, 20 лет назад закончилась гражданская война. И кто ее с кем вел? Ее вели буквально постсоветские феодалы с буквальными исламистами, с буквальным ИГИЛ.
Да, Вовчики против Юрчиков.
Да, то есть буквальный ИГИЛ воевал против тоже не самых приятных да. людей. Но
кому интересно, читайте книгу Андрея Волоса «Хуррамамбат».
Или почитайте тоже. Того же Евгения Норина. Прекрасная статья да, на эту да. тему, даже целый цикл статей. И значит, человек, который буквально из общества, в котором женщина, она в лучшем случае товар, из общества, в котором которое вынуждено выбирать между постсоветской жестокой, жесточайшей диктатурой и буквальным ИГИЛом, она приезжает сюда.
Запрещенным
в Российской Федерации, напомню. И запрещенным в общество по всему миру. Вот буквально из такого общества приезжает человек, и учит нас жизни, учит, как нам относиться к геям, как нам относиться к мигрантам, как нам относиться к религии, как нам относиться к цивилизации, как нам жить. Я просто поражаюсь уровню хамства такого, ну, я просто не знаю, как это иначе назвать. И самое страшное в этой ситуации... Да,
это даже не хамство, это хуцпа, понимаете?
Хуцпа. Ну да, как говорят евреи, хуцпа. И самое страшное даже не в том, что есть такие люди, что да бог с ним, есть они и есть, да, вот там, все-таки это, конечно, не Гульчихра Бабакулова, но близко к тому идеологически. Она также ненавидит Россию, просто пока еще никому не отрезала голову. Но это не означает, что вот эта вот дама кривляющаяся, которая не умеет петь, которая там что-то
кряхтит. А с какой песни-то она едет, Свят, вы в курсе?
«Русская женщина». Она едет с песни «Русская женщина»,
и причем песня... Она с таким малороссийским гэканьем исполняет эту песню. «Русская женщина» аж с гэканьем
говорит. Русская женщина в исполнении вот этой вот Мадины Гюльчихры, собственно, она русская женщина, песня об угнетении русской женщины, да, у которой нет ни отца, ни матери, есть только общество, которое заставляет ее рожать детей. Да какое тебе дело до русских женщин, до ее состояния, до ее отношений, езжай в Таджикистан, разберись сначала со своим обществом, с его проблемами, которые куда более явно, куда более страшные, чем проблемы в России. Я не отрицаю, что у нас есть проблемы. В России их много, но когда почему-то нас учит жизни вот такой человек из такой культуры, меня просто начинает бомбить. Я просто сейчас из кресла могу вознестись в космос. Но еще больше меня бомбит, когда этот дискурс этих людей, его пересказывает не какие-то сумасшедшие фемки в Твиттере, не какие-то там безумные профеминисты. Их пересказывает Первый канал, и от лица России, от лица буквально Кремля, отправляет ее представлять Россию на международном конкурсе.
Первый канал все-таки формально не государственный канал. Я
Но мы это все понимаем.
И Эдвард. Антон Красовский, который работает известно где, он уже написал глумливый пост, очень глумливый, где жестко глумит над Манижей там в Телеграме. Так что, не знаю, тут как минимум даже в башнях Кремля, видимо, есть разные мнения на этот счет.
Ну, разные мнения, может быть, и есть. Но почему тогда от России не едет скопинский маньяк, например?
Да,
ну, кстати, почему? Интересно. Да, если...
А, подождите, а говорили же, что вроде как, я пересказываю слухи, но на Первом канале ему предлагали там чуть ли не миллион рублей.
Ему даже вроде как заплатили за участие в шоу более миллиона рублей.
И потом, но как-то вот все это пропало непонятно куда,
да, видимо, на волне. Первый канал, хотите пиара, хотите пиарной кампании, отправьте скопинского маньяка, отправьте. Ну правда, отличная будет идея.
Он белый, цисгендерный мужчина, а это не совсем в тренде. Поэтому ему на Евровидении точно ничего не светит. Но я все-таки продолжу, позвольте. Я общался со своим другом таджиком. Лингвистом. Я, в отличие от вас, да, не вижу каких-то особых проблем, если к нам приезжает человек, который готов отстаивать интересы российской национальной безопасности. Я его спросил, и он мне ответил, что он сам вообще из Узбекистана, и там таджиков, соплеменников Манижи, на протяжении десятилетий подвергали без шуток институциональному угнетению при исламе Каримове. Там они с огромным трудом могли получить образование на родном таджикском языке в Узбекистане. Таджик не мог стать чиновником. В бизнесе дань, которую с него брали, была бы больше, чем узбека, и так далее, и так далее. Манижа, вот вам не стыдно? Вам не стыдно, что с вашими соплеменниками делают это в соседней стране, а вы русских учите? Ну как же, это еще не все. Если вы в системе наподобие контрфокуса, я не знаю, есть ли техническая возможность показать,
да, у нас...
вобьете фамилию, имя, отчество Манижи, вы найдете там ИП ЕЯ имени. Кстати, тоже интересный вопрос. А свои гонорары, которые, видимо, у нее есть, как она получает и как она проводит. У этого ИП есть пометка от 8 марта. Жизнь любит такие заморочки. Банковский счет заморожен. Но понимаете, банковский счет морозят, если у налоговой есть претензии. Например, что ты не платишь налоги, взносы или подоходные налоги. Вам не кажется, господа присяжные заседатели, что человек, отправляющийся на Евровидение, должен иметь безупречную фискальную историю, а не какие-то... Более того, в ее ИП вы не найдете финансовой статистики. То есть она, или, вероятнее всего, ее бухгалтер, а ИП существует с 2013 года, не сдавала статистику в Росстат, и именно поэтому в базах данных нет ее финансовых показателей. Это, простите меня, нарушение. Константин Эрнст, вы не считаете это не очень правильным, а? Вы же за честность и за чистоту.
И в этот момент нам пришел первый вопрос с донатом. Позвольте, я его зачитаю. Ну все. Начинается американский сценарий. Крупные госкорпорации будут пропагандировать повесточку. Только у нас это сплетется с советским путинизмом. Я думаю, что, скорее всего, так и будет. Потому что буквально недавно, буквально вот вчера, мы все смеялись про Барнаул, про то, что да какие квирцы с гендеры и прочие чушь леворадикальная в России. Да не пройдет. Да три коллеги, три сумасшедших в Твиттере что-то там орут и визжат. Но нет. Нет, скорее всего, это обязательно затронет и уже затронуло Россию. И самое интересное, то, что всю эту леворадикальную повесточку толкает не Залина Маршалкулова, не Дарья Сиренко, они-то понятно, у них это профессиональное, а ее толкает буквально первая кнопка телевидения, первый канал. Так что да, мы уже больше не Барнаул, да. Мы уже в цивилизации, друзья. Вот в такой цивилизации.
Мы уже в Миннеаполисе, господа, я бы
да,
так сказал.
Да, мы уже в Миннеаполисе.
Но я все-таки позволю себе защитить Владимира Владимировича, хотя вряд ли он нуждается в моей защите. Когда президент окунается в прорубь на крещение, когда мы видим кадры, где он молится во храме на Рождество, мы не видим таких же кадров с западными лидерами, то все-таки мне хочется верить, что хотя бы... что-то вот от реально консервативных ценностей там есть. Другое дело, что вот эта повесточка, все эти люди, которые заседают в этих госкорпорациях, храня активы на Западе, это совершенно другое дело. И они на самом деле на Путина и Медведева плевали с высокой колокольни. Они другим людям подчиняются. Но, еще раз, давайте не будем...
То есть вы опять рассказываете о том, что пробрались враги вообще в партию. Да, да. Вот, враги пробрались, да. И потащили туда геев и таджиков, а Путин и не знал.
Я скажу, что будет дальше. Манижа с песней про то, как угнетают в России, читаем в патриархальном обществе женщин, Это тот идеальный лик России, который нужен всему этому либеральному Западу, и она займет первое место. И ее возьмут в молодую гвардию Единой России, а потом в Государственную Думу возглавлять комитет по правам женщин.
И национальности.
А всю эту Оксану Дмитриеву и Оксану другую, Пушкину. Да, Оксаны, вы получили свои 430 тысяч рублей в месяц благодаря своим белым привилегиям. Вон из Госдумы. Ваше место займут прогрессивные, ЛГБТ-френдлийные таджикские певицы. Ждите, это ваше будущее.
Это все, конечно, было бы очень весело и здорово, если бы это было не только их будущее, но еще и наше. И я боюсь то, что...
Мы можем мигрировать в Сомалиленд.
Да.
Вы сказали, сомневаюсь.
А также к Башару. Вариантов масса просто. Один другого краше.
Но Башар – добрый алавит, практически христианин.
Респект тиграм. Тиграм Башара.
Жарковато.
А как по мне климат замечательный. Дамаске. Так вот, и я думаю, что да, через некоторое время вот это Маниджа, Гюльчихра Бабакулова и прочие ансамбль таджикской самодеятельности, он будет выступать в Кремлевском дворце, я уж не знаю, с отрезанными головами русских детей или без них. Но это недалекое будущее, которое мы будем наблюдать.
На самом деле и таджикских-то детей не любят, если они выступают за традиционные ценности.
То есть,
вот сколько детей? Ей 30 лет. Сколько у нее детей?
Да, так ноль.
Она
же феминистка.
Ноль, да.
Феминистки не должно быть детей.
Ну, естественно, да. Но, понимаете, вы простите, что мы все про Манижу, но...
А это разговор не про Манижу, это разговор про смену дискурса в России. На государственном, на официальном уровне.
О темпора, о морес. Это еще не все. Вместе с этим клипом «Мама» это Манижа. Просто идеальный флюгер, улавливающий повесточку. Это у нее не отнять. Это та Грета Тунберг 2.0, которую мы заслужили нашим безбожием. Она презентовала приложение для смартфонов. Такой... Сигнал SOS для тех, кто подвержен семейному насилию. Если вы зайдете на страницу этого приложения в Apple Store, вы найдете отзыв где-то год назад. Если отзыв последний оставлен год назад, это очень плохой знак. Это значит, что приложение неинтересно примерно никому. И там написано, я цитирую, можете вывести скриншот, если есть техническая возможность. Отличное приложение, но до того, как оно рассылает сообщение твоим доверенным номерам, что с тобой что-то случилось, проходит от 2 до 4 минут. То есть в критической ситуации это может стоить тебе жизни.
А
какие-то наивные девочки могут довериться.
Это во-первых. А во-вторых, там был еще второй скандал с этим приложением, то, что Гюльчихра, она это приложение украла, потому что подобное приложение уже было создано, оно называлось «Насилие.нет».
Это все, что эти левачки и левачки могут сделать.
То есть это...
Украсть то, что сделали другие.
Это причем не только плохо работающее приложение, это еще украденное приложение, которое Гюльчихра рекламировала. Тем временем пришел еще один вопрос, и вопрос к вам, Эдвард. Как, Эдвард, вы относитесь к предсказанию Владимира Лорченкова? Это такой молдавский писатель, если вы не знали.
А, Лорченков.
Лорченков, знаете, да?
Вот.
Да. Что правление Путина сведется к гей-параду на Невском с Владимиром Владимировичем во главе? Будет гей-парад или нет, Эдвард?
Я считаю, что Владимир Лорченков очень любит эпатировать аудиторию, и здесь его стрела достигла цели, вы стали бурно обсуждать. Я хочу заметить, что Лорченков и его друг, который пишет под псевдонимом Михаил Конян, они регулярно говорят, что никакого миграционного кризиса в Европе нет, что Франция никакого миграционного и кризиса с радикальными исламистами нет. Вот если вы так готовы цитировать тех, кто... то абсолютно отрицает действительность. Но я
Эдвард, будет гей-парад или нет?
Нет.
С Путиным?
Нет. Нет, нет.
Не знаю, я бы
хотя
устраивал бы гей-парад с
Путиным на каждый 2 августа. Понимаете, с вашими фантазиями я бы все-таки рекомендовал к доктору Фройду. Но это ваши
фантазии, а вам нравится идея устраивать гей-парад на каждое 2 августа, день ВДВ?
Вы знаете, у меня был некоторое время соведущий Роман Голованов, такой традиционалист. Да, 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 да. Я его очень люблю на самом деле, о, господи, не в том смысле. Он вот чуть что сразу переводил тему на геев, при том, что он такой ядреный традиционалист. Или Андрей Афанасьев, там, которого мы очень любим. Друзья, давайте вот не переводить тему на геев.
Давайте переведем тему на
Лукашенко
вместо геев.
Да. Засчитано, засчитано.
Переводим тему на Лукашенко, а то слишком много у нас манижа,
Чрезмерный брутализм, непонятки, кто же является его официальной женой. Это все вызывает,
конечно. Высшего расследования нехт по поводу Лукашенко. Такая ответочка от белорусских полонов. Фиов, либералов и прочей белорусской оппозиции.
Не ответочка, косплей Навального.
Косплей,
во многом да. Русские были первыми, хотя Навальный ни разу не русский, но окей.
Он украинец.
Вот, Навальный. Да. Самое смешное, что они даже Соболь там клонировали, то есть кто не смотрел, там вот реально такая клонированная Соболь.
Алекс, тебе белорусская Соболь так, больше понравилась?
Белокурая бестия, да, что это вещает.
Я, кстати, слышал заговор, что существует заговор, если вас приняла полиция российская, то существует заговор, чтобы вас отпустили. Возможно, Эдвард вам поможет.
Заговор.
Вот. И вы говорите, знаете, следующий вас принимает полиция. Не Брянск-Север. Нужно трижды сказать «Любовь Соболь страшная», «Любовь Соболь страшная», и вас отпускают.
Феминистки нас за это съедят.
Давайте нас уже они съедят, Эдвард. Нам уже ничего не страшно. Так вот, о чем был фильм «Нехты»? Вернемся.
Да, о чем? Золотое дно.
Золотое дно назывался фильм. Фильм рассказывает о следующем. Значит,
дно, видимо, станция в Псковской губернии.
Буду я точен и просто пробегусь по основному содержанию. То, что Лукашенко...
1,5 часа.
Да, я посмотрел полностью. И...
Уже 1,3 миллиона просмотров, и это видео не придет.
Не так много, в отличие от Навального. Ну, в общем, еще учиться нехты по сравнению с Навальным.
Нет, ну, у них такой студенческий уровень такой. Конечно, Навалыч-то так наваливает.
Профессиональный, серьезно. Явно. Так вот, комплекс зданий Дворца независимости, который строит Лукашенко за бюджетные деньги...
Палат незалежности. Почему вы не уважаете Рідну мову?
Не знаю, я не говорю по-псиному, сори. Вот. Стоит за 250 миллионов бюджетных денег. Там интересная история, то, что Лукашенко увидел дворец
независимости... Доллар.
Так, вы пропадаетесь.
Доллар.
Долларов. Бюджетных.
Это важно.
Да, долларов, безусловно, не белорусских рублей. Вот. В общем, Лукашенко позавидовал Гурбангалы Берду и Мухамедову, решил такой же дворец...
Гурбангалы Мяликулиевичу Берду
Мухамедову. Замечательному человеку. Решил тоже, чтобы здорово, богато. Все это отстроил за бюджетные деньги. Дальше рассказывается про автопарк.
Колхоз стайл такой,
да. Дальше рассказывается про автопарк. Авиапарк Лукашенко. Все. Майбахи, бизнес-джет. То есть все хорошо, как у любого российского чиновника, олигарха нормального. Вот.
Да, вы знаете, самое интересное в России того, что было... уже стыдно, уже на таком уже нету такого, это вот осталось где-то далеко.
Там самое интересное, что было, это история про многовекторность Лукашенко.
Да.
Что вот за давай, многовекторность давай. И за все заигрывания с Западом, которые Лукашенко активно ведет 2014 года по понятным причинам. Ведь Лукашенко-то когда с Путиным, с Кремлем общается, как известно, он сдерживает НАТО на российских границах. А вот когда глава МИД Белоруссии общается с уважаемыми западными партнерами, то Белоруссия уже в этот момент начинает сдерживать Россию на восточных границах.
Да, причем Макея это прямым текстом говорил в интервью РБК недавно.
И, значит, ЕС с 2014 по 2020 года влил в лукашистскую экономику 4 миллиарда евро.
Это еще раз, это оттуда, из этого фильма «Золотое
дно». За обещание сдерживать агрессию России. Параллельно Лукашенко умудрился еще взять 1,5 миллиарда...
Но куда же шли
у эти Китая, у Китая. И эти 1,5 миллиарда не вложили в белорусскую экономику, как вы думали. Вот. А эти 1,5 миллиарда Лукашенко отдал российскому олигарху Михаилу Гуцериеву на строительство города обогатительного комбината. В ответ...
Калийного комбината или
горно-обогатительного?
Там же
да. Нет. В ответ Гуцериев построил Лукашенко усадьбу в Шершунах. То есть, и там дальше идет история о том, что Лукашенко, в отличие, независимо от его дискурса про то, что, как известно, победил коррупцию и олигархат разогнал, что повязан с огромным числом олигархов, причем как российских, так и сербских, так и греческих, и каких угодно.
Да, всех, господи.
И самое интересное, и отдельная история там была про гарем Лукашенко. Значит, там история про то, что Лукашенко, оказывается, там есть конкурс какая-то «Мисс Белоруссия», по-белорусски «Беларусь», наверное, правильно, да? Ну, неважно, «Белоруссия». И, значит, Лукашенко злостно, в общем, насилует каждую «Мисс Беларусь», видимо, такая аллегория.
Ой, господи.
Насилует страну, насилует «Мисс Беларусь». А мать Коля...
Но потом он одну из них сделал там, по-моему, депутатом.
Да, она стала депутатом, вторая ушла на телевидение. А мать Коли, Марию Абельскую, или Абельскую, не знаю, как правильно, Лукашенко избивал до истине черных синяков.
Подождите, а Манижа-то что, вот уже заступилась за белорусских женщин или
нет? Я думал, за Лукашенко она должна, может быть, за Лукашенко заступиться.
Я просто закончу про Манижу. У нее в Инстаграме есть пост, где она так трогательно пишет где-то в августе, что белорусские девушки обнимают ОМОН. Ну, то есть она так косвенно, но на стороне белорусской оппозиции. Подождите, но наше государство, включая Первый канал, оно же на стороне Лукашенко. То есть, Константин Эрнст, вы зачем на Евровидение посылаете человека, который поддерживает белорусскую оппозицию? Вы что, против Путина, который Лукашенко поддерживает, а? Константин Эрнст, странный вы тоже человек.
Ну вот, я вернусь к Лукашенке, да. Там, ну, помимо того, что это косплей, ну, самое интересное, это связи с олигархами, причем с российскими олигархами в том числе. Все эти золотые туалеты, ручки и прочее, это, мне кажется, только фанаты Навального интересуются подобными вещами. Вот. Да. Связи с олигархами это интересно. Косплей расследования Навального получился, ну, так себе туда-сюда. Но почему-то некто ни разу не рассказала про российские кредиты Лукашенко. То есть Лукашенко украл западные кредиты, китайские украл, про российские там не сказано ни слова в расследовании.
Так, может, нехто на Россию работает, а?
Я не знаю, на
Путина. Непонятно. Нет, я тоже не знаю.
Хотя, кстати, вот, наконец, вот официальная статистика, наконец, 2000...
Причем, учитывая, что нехто буквально пиарила какие-то странные каналы из сетки Кристины П., мое предположение не выглядит таким уж безумным.
Там еще самое смешное, что по поводу ручек, там была отдельная история про ручки Лукашенко, которая стоит там по 10 тысяч евро, и то, что есть специальная женщина, которая с этих ручек смахивает пыль. Вот. Ну, слава не языком, слава богу, не языком, вот, и то хорошо. Так вот, Россия, наконец, 2020 года выдала Минску кредитов прямо на 8 миллиардов. Это следует из проспекта эмиссии белорусских евробондов. Китай выгодал, ну, Россия дает больше всех денег, и Китай, и Евросоюза вместе взятых. Дальше Россия выдала, по данным платежного баланса союзного государства, с 2011 года долг перед Россией вырос почти в 3 раза Белоруссии.
Но это еще нельзя забывать косвенное субсидирование, когда они получают энергоносители, да, например, дешевле,
чем западные партнеры. Льготная стоимость природного газа по сравнению со средней экспортной ценой, да, например. Потом да. Белоруссия получает огромное количество...
То есть Белоруссия получает не только прямые субсидии и кредиты, но и косвенные.
Вторая статья субсидий – это нулевые экспортные пошлины на нефть, например.
Да.
Причем эффект от них составляет 25 миллиардов. Третье – беспошлинный импорт нефтепродуктов из России. Такой импорт дает белорусской экономике 2,7 миллиарда долларов. То есть мы содержим вот эту вот всю дрянь вот, за... В первую очередь, почему-то некто это не волнует, но меня это волнует больше, чем там деньги Евросоюза или деньги Китая, потому что это наши с вами деньги, да, Эдвард, и за наши с вами деньги да. Лукашенко строит какие-то там стрёмные резиденции, летает на бизнес-джетах, продается одновременно Евросоюзу, Китаю и вообще кому угодно, кому он только может продаться, строит белорусский национализм, ничего не скрывает, и как же так получается?
Поддерживает украинский национализм, кстати. Помните Вагнера?
Да, 33 богатыря.
Забыли 33 богатыря, да. Я пока не забыл, просто скажу. Я не знаю, обратили вы внимание на или нет, но на 6,5 минуте этого фильма мальчик, милый, красивый, хипстеро-московско-богемный мальчик говорит, что злой Лукашенко завесил все этими совковыми гербами вместо, цитата, нашей белорусской традиционной БЧБшки и погони. Оцените полет этой мысли. Интересно, генерал Гурко, герой русско-турецкой войны родом из Беларуси, он вообще был в курсе про погонь и БЧБ? Вот не знаю.
Да, у меня тоже большие сомнения. Пришел нам очередной донат. Господа, я, конечно, огорчен такими маневрами, но позвольте надеяться, что на каждую манижу найдется Катя Ящникова. Минутка рекламы русских певиц. Не знаю, вы знаете только Катя Ящникова? Я нет, тоже не знаю, но, наверное, хорошая певица. Я, в общем, ну...
Нет, я согласен, но просто если это не троллинг и действительно хорошая певица, чего ж ее-то не посылают? Чего
почему не посылают Пашу Техника, в конце Big, концов? Да. Паша Техник, прекрасный...
Почему не посылают Искандеров или там рэпера Хаски?
Паша Техник стынет просто уже, я не знаю, за ним стоит весь андеграунд, он умеет правильно надевать шорты, то есть человек обладает массу талантами, масса талантов, вот, и он все равно не на Евровидении.
Да, господи, даже Надежда Бабкина, и то будет там лучше.
А еще, кстати, у меня была идея по поводу вот такой вот россиянской версии Евровидения, чтобы на Евровидении выступала Мария Захарова в дуэте с Захаром Прилепиным. И...
Вы знаете,
ну, давайте я закончу. Понимаю... Ну, вы возмутитесь простите. Сейчас, но они, простите. Чтобы они вместе исполнили лезгинку, а вокруг них танцевала гвардия Захара Прилепина. Это было бы очень патриотично и в духе путинской вообще эстетики. Но, к сожалению, даже этого нет. Едет Маниджа.
Вы знаете, я иногда, пользуясь своим служебным положением, прошу Марию Владимировну, когда мне нужно получить там какой-то комментарий от МИДа, чтобы она рассмотрела и дала ускорение вот моему пресс-запросу, да, и она всегда откликается, идет навстречу. Поэтому есть и непубличная ее деятельность, за которую ей большое спасибо, это первое. И второе, я сейчас... Вы практически там на каждом нашем эфире так или иначе фраппируете и будируете Захара. Я веду переговоры с его партией о том, чтобы меня от нее двинули
в Думу. Серьезно?
Переговоры пока что затормозились, но они, по крайней мере, велись. И с одной стороны будет правда, и с одной стороны... будет не очень корпоративно солидарно, если я буду его ругать, а если я буду его хвалить
похвалите,
и отстаивать, то опять-таки будет, наверное, конфликт интересов. Знаете, как «Медуза» пишет перед своими статьями, уведомление о возможном конфликте интересов, поэтому вот давайте пока что вот эти фигуры мы просто пока что выведем за рамки нашей дискуссии. Хорошо?
Канонизируем. А, так, ну, мы уже ничего не успеваем, наверное, да? У нас были просто еще несколько тем. Вот как нас Манижа Захаром Прилепиным
возбудила. У нас просто совсем пара минут осталось до эфира.
Мы тогда можем успеть ТВ, если мы вот на русских темах мы остановимся, наверное, сегодня. Ну,
давайте только очень коротко.
Очень коротко. Вы провели, Эдвард, расследование по ТВ.
Это расследование заняло четверть часа. Я просто смотрел гостендеры у администрации главы Тувы. И... Есть ли техническая возможность показать эти тендеры?
Да, вот на экране выведены
гостендеры. Заказывает одна из самых бедных республик, которая на 7-м месте, это антиместо, по количеству безработных. На 1-м месте в России по количеству убийств на 100 тысяч населения. Заказывает двумя тендерами, это только то, что я нашел, на 500 тысяч рублей и на 250 тысяч рублей живые цветы. Заказывает на сотни тысяч рублей проходки в ВИП-зал. Я думаю, что не для простых тувинцев проходки в ВИП-зал аэропорта Новосибирск. Заказывает на 4,5 примерно миллионов рублей информационное сопровождение. Эти деньги получает небольшой сайт под названием «В центре Азии», такое местное СМИ, которое, разумеется, славит местную администрацию. Заказывает по меньшей мере на 7 с лишним миллионов рублей. Это только за последние 2 года. Информационное сопровождение у федеральных СМИ, включая там те самые федеральные каналы. Да, получается больше 10 миллионов рублей на размещало в СМИ. Да, наверное, это немного. И 750 тысяч рублей на живые цветы – это немного. И я знаю, что правительство Москвы миллиарды тратит на медийку. Но знаете, когда пенсионеры умоляют своих сыновей и дочерей, перебравшихся в Москву, прописать их в Москве, потому что там пенсия больше, когда каждый год открывают по 10-15 километров метро, даже в Китае так быстро метро не строят, то как-то с этими тратами я немного примиряюсь. А когда происходит наибольший уровень убийств на 100 тысяч населения, знаете, это тоже, извините меня, господа, хуцпа, тратить миллионы на размещалово в СМИ, на создание позитивных инфоповодов. И, кстати, в тех СМИ, я их не буду называть, любой может посмотреть, которые выигрывали эти тендеры федеральные, там почему-то критики в адрес Тувы нет. Совпадение.
Удивительно просто, да. Регион?
Просто невероятно.
Один из самых декадентских регионов России, где буквально убивают людей по этническому принципу русских. Самые бедные, самые несчастные.
Да и тувинцам там на самом деле не сладко, но мы это обсуждали.
Один из самых печальных регионов России в это время тратит деньги не на бизнес, не на инфраструктуру, не на социальные выплаты, а на рекламу самих себя.
Она размещала.
Да, размещала его.
Ну, стыдно. Стыдно, товарищи.
Ну что? Ну, вы в аппарат Захарова уходить? А, коллегу, извините.
Кашину.
Я уже думал, уже да.
Такая оговорка.
Я уже думал,
Фрейден, да. По-моему.
Вот, ладно. В общем, позор Маниже, позор Первому каналу, слава царским новостям, респект всем нам, до новых встреч, друзья. Сейчас Эдвард уходит на другой эфир, я и коллектив Царь ТВ уходят в голосовой байрамский чат.
FMKP.ru, заходите и слушайте меня с Сашиным, мы будем обсуждать другие на
Царь
новости,
ТВ,
хотя и Манижа
тоже оформляйте подписочку, да. И тогда вы сможете попасть в голосовой стрим и обсудить новости, задать все вопросы уже бесплатно.
На все на радио «Комсомольская правда», FMKP.ru, прямо сейчас. До свидания. Так,
у нас еще последний.
Коротко только. Последний донат.
Опять русский.
Умоляю
вас, русские коротко. Люди, позовите Ящникова на стрим. Про доширак споет, про хочется тепла, про вернуться в детство, будет душевно, честное русское слово. Мы подумаем, спасибо. Возможно, мы еще Пашу Техника позовем на стрим, и он нам споет тоже много всего хорошего. Вот, все, до новых встреч, друзья.